Звучавший в голове голос и мелькавшие перед глазами снежинки вогнали меня в странное полугипнотическое состояние, и на реальность начали накладываться рваные картинки неведомо когда происходивших событий. Небо затянуто черными тучами, сквозь которые не проникают даже пронзительные лучи лазурного солнца. Непроницаемой стеной валит снег. Иногда небо перечеркивают ослепительные разряды молний. Низкие тучи несут с собой тьму и стужу. Снег заметает узкие улицы города. Молнии бьют высокие деревья с длинными прозрачно-голубыми листьями. Тучи закручиваются и втягиваются в гигантский смерч. Несущиеся с бешеной скоростью снежинки разят не хуже дроби. Короткие зигзаги энергетических разрядов расчерчивают небо. И снова тучи, снег, молнии. Но в один недобрый год объявились слуги стужи. Так они себя называли. Над их учением смеялись. Их церковь запрещали, адептов выгоняли из городов. Всерьез новую церковь не воспринимал никто. И когда стужа откликнулась на их призыв, мы оказались не готовы. Нет, мы не сдались без боя, но силы оказались неравны. Свирепые вихри выбивают двери и окна домов. Порывы ветра сметают жалкие фигурки людей из крепостных стен, а сотканные из мрака и холода создания рыщут по занесенным снегом улицам в поисках выживших. Когда мудрейшие поняли, что ни наши воины, ни наши знания не могут ничего противопоставить армии стужи, было слишком поздно. Даже объединив все силы, мы не могли рассчитывать на победу. И тогда мой народ начал изменять себя и наших слуг. Мы стали почти неуязвимы для холода, но и этого оказалось недостаточно. Над снежной пустошью, где кипит ожесточенная битва, зависает гигантская ледяная пирамида. И хлынувший из нее густой туман окутывает поле боя до невозможности промороженным покровом. Снежные люди сотнями обращаются в застывшие статуи, а менее чувствительных к холоду, но слишком малочисленных вампиров сминает строй снежных лордов. Вступившие в бой ледяные големы вязнут в бесчисленной толпе мертвяков и положение не спасают. Что? Вампиры и снежные люди сражаются против стужи? Как такое может быть? Мы прибегали к всевозможным ухищрениям, но все, чего смогли добиться, это сохранить несколько провинций. Их осада продолжается до сих пор, и с каждым годом сдерживать штурмы становится все сложнее. В лучах лазурного солнца покрытые ледяной коркой стены отливают синевой. Големы замерли на своих постах, но клубящийся вдалеке туман чего-то выжидает. Штурм откладывается. Слова хранителя отравленными иглами втыкались в мою душу и переполняли ее горечью и безнадегой. Сможем ли мы противостоять стуже, если уже это не удалось народу хранителя? Надо что-то делать, надо. Мысли путались, и вскоре я уже не понимал, какие из них принадлежат мне, а какие навеяны чужой магией. Надежда появилась, когда один из мудрейших, первый хранитель знаний, открыл способ создания порталов в другие миры. Это было спасение, реальная возможность найти новый дом. Это было изгнание. Пришлось бы навсегда покинуть родной мир. Это была дорога в никуда. Рано или поздно стужа нашла бы лазейку и последовала за нами. И тогда первый хранитель знаний предложил связать два мира. Наш и тот, в котором есть избыток тепла. Но первая попытка закончилась неудачей, и вырванные из наших пространств куски зависли в межмирье. И хоть сначала к нам действительно пошло тепло, его хватило ненадолго. Сложенные из черных каменных блоков стены больше не покрывает лед, а в поле вокруг крепости трепещет на ветру и переливается всеми оттенками синего высокая трава. Но стужа не сдается. Туман отступил всего лишь на несколько десятков километров. Вскоре мы нашли способ, как не допустить дробления миров. Канал между пространствами должен создаваться одновременно с двух сторон, и к тому же требовалось существенно уменьшить его пропускную способность. Мудрейшие решили пробить сразу 4 независимых канала, а первый хранитель знаний взялся завершить ритуал из уже затянутого в межмирье пространства. Он изготовил 5 ключей. По коже пробежали мурашки, и меня вновь накрыло видение. Ключи. Темно-синие с зеленым узором лезвия, серо-зеленые рукояти, очень знакомые ключи. Ключи-ножи. Одним из них я не так давно резал глотки и еще не забыл его холодную тяжесть в руке. Ножи. «Почему ножи?» — впервые с начала рассказа позволил себе перебить хранителя я. Ни один из мудрейших не обладал должной силой для успешного завершения ритуала, а первый хранитель знаний так и не смог восстановиться после предпринятой в одиночку попытки. Лишь вся их жизненная сила смогла закрепить создаваемые каналы. Так сказал первый хранитель знаний, а он знал об этом больше любого из мудрейших. И тогда 4 избранных ушли в ваш мир и провели ритуал.
В каком смысле вся их жизненная сила? Это что, они на ритуальное самоубийство подписались?
Весело. И, конечно, что-то пошло не так. Не думаю, что к ритуалу, вырвавшему из нашего мира форт Северореченск, Туманный город, подходит определение создания нормальных каналов. Теперь уже никто не скажет, на каком этапе была допущена ошибка, подтвердил мою догадку хранитель. Да. Каналы были созданы, только как и при первой попытке в межмирье затянула часть вашего мира. Сначала мудрейших это не волновало. Начавшийся приток тепла помог укрепить наши позиции, но теперь сюда каким-то образом смогла проникнуть стужа. Сейчас ей не хватает поступающей из нашего мира энергии, но стоит ее слугам завладеть ключами, и они отрежут нас от источника тепла, а заодно получат в свое распоряжение прямую дорогу в ваш мир. Мы должны их остановить. Как? Вы боролись со стужей столько лет и ничего не смогли сделать. Здесь стужа слаба. Слишком тепло, слишком мало энергии. Тем более сейчас лето, и пропускная способность каналов минимально. Слабы? Да одной их летающей пирамиды хватит, чтобы сравнять с землей форт. Сюда переправили цитадель? От взгляда хранителя по моей спине побежали мурашки. Это еще ничего не значит. Они должны тратить слишком много энергии на поддержание защитных полей. Пока стужа не доберется до ключей, которые позволяют регулировать пропускную способность каналов, возможности ее слуг весьма ограничены. Разве этот ваш первый хранитель не может просто-напросто отвязать приграничье, а потом предпринять новую попытку, и желательно с каким-нибудь другим миром, само собой? Первый хранитель знаний мог это сделать. Но он довел ритуал до конца.
Нехорошо получилось. Единственный дядечка, который во всей этой мути хоть что-то понимал, и тот харакири себе сделал. Как-то он погорячился. Хоть бы учеников натаскал сначала, а то, чувствую, все эти вторые и третьи хранители в этом деле ни ухом, ни рылом.
Ключ первого хранителя знаний у нас, но он всего лишь связующее звено между остальными. И если эти 4 ключа попадут в руки врага... Хранитель вплотную подошел ко мне и ткнул указательным пальцем в грудь. Кожа куртки зашипела и потрескалась. Твоя энергетика носит отпечаток одного из ключей.
«Где он?»
«Не знаю», — прохрипел я и отвел взгляд от стремительно наливающихся тяжелый синевой глаз хранителя.
«Это легко выяснить, если ты перестанешь сопротивляться». От белого человека повеяло нестерпимым холодом.
«Хорошо», — застучал я зубами, — «как будто у меня есть выбор».
Ледяная ладонь легла мне на лоб, и от этого прикосновения сознание пронзили обжигающие стужей иглы чужой воли.
«Где? Покажи!»
Моя душа вылетела из тела и начала подниматься вверх. В этом бредовом состоянии я успел разглядеть со стороны свое тело и неподвижно застывшую рядом фигуру хранителя, но меня тут же рвануло назад. Сознание скрутило судорога, сквозь сжатые зубы невольно вырвался стон. От бесследно сгинувшего ощущения легкости и всемогущества стало горько и нестерпимо грустно.
«Твоя связь с ключом слишком слаба», — спокойно заявил хранитель. «Точное место определить не удалось, но вот направление. Теперь ты ведь чувствуешь, где ключ?»
«Да», — прежде чем окончательно сообразил, что именно сказал, ответил я. «А ведь это действительно так. Будто наброшенный на душу поводок тянул куда-то меня на восток. Я уже испытывал что-то подобное, только когда, не помню».
«Ты найдешь ключ, прежде чем до него доберутся слуги стужи?» Тон хранителя не оставлял сомнений в том, что именно так все и случится.
«Хорошо, не стал спорить я и придержал при себе все хоть и точные, но весьма циничные мысли о вероятности такого развития событий. Если стужа доберется до ножей, всем хана. Если я попытаюсь ей помешать, почти наверняка хана мне. Всем вместе помирать не так обидно. Или нет? Или это мой долг, мой крест, черные шары в мешке моей кармы? Смогу ли я все бросить и убежать в нормальный мир? Убежать и знать, что однажды стужа ворвется и туда. А у меня... Именно у меня, а не у кого-то другого, был шанс ее остановить. Об этом стоит подумать, ведь дальше бежать будет некуда. И что это получается? Я спаситель мира? И уже не потенциальный, а, так сказать, по факту? Кристон наверняка на стужу работал. Какой подонок. Ладно, тогда я чуток не в себе был, но сейчас-то почему в мясорубку добровольно лезть должен? Эх, если бы добровольно. Но так живешь, нормально вроде все. Ты не красный, не белый, просто живешь, первым никого не трогаешь. И тут по башке бац! Выбирай, милый, кто ты и с кем ты. Понятно, что выбор, тварь ли я дрожащая или право имею, как раз для тварей, но когда тебе предлагают рискнуть собственной шкурой ради спасения мира... Ну-ка, погоди. Никто ничего мне не предлагал. Просто взяли за шкирку, как котенка, и ткнули в сложившуюся ситуацию. Но котенку проще. Нагадил — ткнули. Умылся — свободен. А я здесь при чем? Я, что ли, этот нож на свет Божий вытащил? Не я. Нет, если бы мне предложили найти ключ по-хорошему, отказаться бы не смог. Наверное. А так? Но с другой стороны, ну и что это меняет? Хватит ли духу уйти в тень, когда на кону такая ставка? Хватит? Вы пойдете со мной?
Нет. Слугам стужи слишком просто отследить мое перемещение. Но у тебя будет спутник. Ты встретишь его у дороги.
А меня стужа не найдет? Несколько раз ей это удавалось.
«Находили не тебя, находили амулет».
«А для чего он предназначался, не смог сдержать любопытство я и начал медленно подниматься с земли?»
«Этот амулет позволял стуже защищать своих слуг от магии ключей». Хранитель ничем не выдал раздражения, но мне показалось, что он начинает злиться. И заодно следить за ними.
«А вы меня как нашли?»
«На тебе клеймо».
Хранитель сошел с тропинки в лес и моментально пропал из виду.
«Клеймо?
О чем это он? Неужели столь непродолжительный контакт с ножом, для меня он навсегда останется именно ножом, а не ключом, так пагубно сказался на моей ауре?
Дела.
А может, пока хранителя нет, рвануть отсюда? Заманчивая идея, но он от меня так просто не отстанет. Ну и выбор. На одной чаше весов моя безопасность, на второй — чистая совесть и спасение мира. Что перевесит? Глупый вопрос. И вообще не факт, что хранитель мне фуфло не толкнул. Хотя в глубине души у меня почему-то крепла уверенность, что все сказанное правда. Вот была и все. С чего бы это? Ведь хранитель запросто мог показать красивенькую сказку из разряда проповедей, несущих свет. Тоже все просто и однозначно. Борьба света и тьмы в чистом виде. Так ли это на самом деле? И почему проблемы чужого мира решаются за наш счет? За мой счет? А, нашел о чем думать. Do cats eat bats? Вот на самом деле в чем вопрос. Остальное мелочи. По ходу дела разберемся, все равно на восток границы с туманным собирался. По пути определюсь. Заодно и с попутчиком познакомлюсь. Думаю, при необходимости сбросить его с хвоста труда не составит. Я пошел по тропинке через бор. И ни зверя, ни птицы кругом, все по норам схоронились. Мне б такое чутье. Вот ведь вляпался, сколько раз Бог миловал, а все равно вляпался. Что ж, сколько веревочки не виться, и пусть по сравнению со снежными лордами хранитель просто рубаха-парень, мне от этого ничуть не легче. Это только неисправимый оптимист во всем что-нибудь хорошее найти может. Чувство направления не подвело, и тропинка действительно вскоре вывела меня к дороге на Еловое. Поле, которое начиналось в метрах в 100 за ее обочиной, оказалось засеянным озимой пшеницей. Вдалеке поднималась одинокая струйка дыма, особенно заметная на фоне безоблачного неба. Тишь, ни ветерка, жарко. Да и в тени куда свежее. Ничего, мне как раз согреться не помешает, совсем заморозил меня хранитель. На выступавшем из земли у самой дороги плоском камне, повернувшись ко мне спиной, сидела женщина в запыленном дорожном плаще. Капюшон был откинут, и длинная толстая коса, черные волосы которой обильно разбавляла седина, свободно падала на спину. Рядом с камнем лежала потрепанная котомка. И кругом никого. Странно. Одинокие женщины на дороге — явление совсем нечастое. Может, деревня рядом? Нет, хранитель совершенно недвусмысленно о спутнике говорил. Я остановился рядом с камнем, но женщина на звук шагов не среагировала. Глухая, что ли? «Давно ждете?» — обратился к ней я.
«Давно...»
Голос у женщины был странный, с каким-то присвистом. Или это акцент такой шипящий? Незнакомка, не торопясь, поднялась с камня и медленно обернулась.
«Слишком давно...»
«А она ничего, хотя сколько лет, вот так сразу и не скажешь. Видно только, что не совсем молодая, весьма симпатичная. Безупречное совершенство линий лица портил лишь едва заметный след старого ожога на левой скуле. А глаза зеленые.
Твою мать!
Я еще только начал делать шаг назад и сдергивать с плеча винтовку, когда женщина оказалась рядом и открытой ладонью не сильно вроде бы хлопнула меня по лбу. Земля и небо моментально поменялись местами, и, перекувыркнувшись через голову, я растянулся на траве. Руки и ноги шевелиться отказались наотрез, а сердце и легкие заработали в куда более ускоренном режиме, чем им полагалось по штатному расписанию. Некоторое время я никак не мог прийти в себя, и только по рывкам становилось ясно, что меня куда-то волокут. Хотя, что значит куда-то? В лес меня тащат, в лес. Нашел хранитель попутчика на мою голову. Или это как раз она нашла меня для северянина? Все усилия сбросить наваждение ни к чему не привели. Руки и ноги так и продолжали оставаться ватными. Перед глазами стоял туман, толком разглядеть ничего не получалось. Наконец меня словно куль прислонили к стволу сосны и оставили в покое. Жаль, ненадолго.